Неделя, предшествующая церемонии, оказалась слабо насыщенной событиями. Странно было осознавать, что все просто идет по плану. Ничего не случается, ничего не появляется из ниоткуда, и все идет своим чередом. Книгу я выучила за 4 дня, а оставшиеся 2 просто слонялась по дому и изнывала от скуки. Однажды ранним утром я даже сбегала к подвалу, в котором когда-то была с жеребятами. Оказалось, что там уже кто-то живет. К Холдеру все чаще ходили гости, и кое-кто даже останавливался здесь жить. А вместе с ними их слуги и еще какие-то непонятные личности. Фидерхаубе целыми днями носилась туда-сюда без передышки. На ужине перед днем церемонии за огромным столом сидело уже 2 дюжины оживленно беседующих и о чем-то спорящих пони, не считая такого же количества слуг, снующих по комнате с кувшинами и блюдами. Заглянув в обеденный зал, я поняла, что не смогу здесь есть. Вместо этого я просто пошла на кухню, под недоуменные взгляды невесть откуда взявшихся поваров сделала несколько бутербродов и удалилась в свою комнату, к спокойствию и треску камина. В день церемонии я проснулась с больной головой и тянущим ощущением в желудке. Давно позабытое чувство беспокойства перед важным событием. Я немного злилась на Холдера за то, что он так и не удосужился рассказать о самом процессе. Хотя в какой-то мере я сама боялась спросить. В комнате стало совсем темно. Весь день я просто лежала на кровати и ни о чем не думала, даже не зажигала камина или свечей. В дверь постучала Фидерхаубе с лампой. Она натянуто улыбнулась и быстро опустила голову, стараясь не показывать кое-как припудренные мешки под глазами.
«Мистер Холтер приглашает вас на церемонию, мисс», —
тихо проговорила она. «Я сама найду дорогу, Фид. Иди спать».
«Ох, найн, мисс, у меня еще столько дел».
«Не заставляй меня приказывать», — жестко проговорила я, а затем тихо добавила. «Отдохни, пожалуйста. На тебя страшно смотреть». Единорожка зажгла одну из свечей со стены, а лампу отдала мне.
«Тогда, с вашего позволения, я пойду к себе, мисс. И еще, там собралось много пони. Я знаю, что вам не нравится быть в таких местах, но не бойтесь. Они все очень хорошие пони. Пусть некоторые еще не знают об этом. Удачи вам, мисс».
С этими словами служанка медленно пошла в другую сторону, а я направилась в круглую комнату, похожую на театр. Интересно, что со мной будет? Холдер сказал, что я могу набить себе синяков в процессе. Знать бы, что там за процесс. Даже если бы я забыла путь к театру через все эти лабиринты, я все равно не смогла бы ошибиться или свернуть не туда. Начиная с обеденного зала, весь путь до заветной комнаты оказался занят множеством пони. Толпа в коридоре сохраняла молчание и расступалась, пропуская меня вперед. И так же тихо смыкалась за моим хвостом. Та комната явно не могла вместить всех желающих поглазеть на увлекательное представление. «А вот и она», — проговорил Холдер, когда я вошла в круглую комнату. Его собеседник, темно-синий здоровенный единорог, критически взглянул на меня, кивнул Холдеру и направился на свое место. В самой комнате оказалось не так много пони, как мне представлялось. Судя по всему, сюда допустили только самых важных шишек, а остальные толпились за дверью. Богато разодетые единороги, земные пони и пегасы сидели на своих местах, обмахивались веерами и глазели на меня, либо спорили со своими соседями. Медные курильницы сейчас оказались наполнены горячими угольками, отчего в комнате стояла откровенная жара. По обе стороны от центра были установлены 2 кафедры, рядом с которыми сидели молодые единороги с кьюти-марками песцов. Я заметила, какие толстенные пачки чистой бумаги и новых перьев стоят рядом с ними, и вопросительно посмотрела на Холдера.
«Не знаю, что будет происходить во время церемонии, моя дорогая», — тихо сказал единорог, чуть наклонившись к моему уху. «Я не знаю, что ты будешь чувствовать. Я нашел только описание того, как все начать. Единственное, о чем я могу тебя предупредить, — церемония очень утомительна. И у нас только 1 попытка. Следующая, возможно, только через 5 лет, а это слишком долгий срок. Так что нужно сделать все с первого раза».
«Я готова. Что от меня требуется?»
«От тебя? Абсолютно ничего. Выпей вот это».
Холдер подал мне бокал с каким-то зельем.
«Ложись в центр комнаты и расслабься».
«Вы точно не будете со мной ничего делать?» — сомневалась я, пригубив жидкость из бокала. «Абсолютно безвкусно. как вода.
«Никто к тебе и копытом не притронется?» Улыбнулся единорог и сделал пригласительный жест. Я вышла в центр комнаты и ступила на мягкую ткань ложа. И буквально кожей ощутила, как меня рассматривает три десятка глаз. В коридоре послышалась какая-то возня, двери раскрылись, и в комнату быстрыми шагами вошла высокая и статная белая пони. Окинув присутствующих взглядом, который даже на секунду не задержался на моей скромной персоне, она подошла к Холдеру.
«Надеюсь, сэр Холдер, что эти ваши представления окажутся именно такими, какими вы их описывали»,
произнесла она певучим голосом, протягивая единорогу копыта для поцелуя.
«Из-за вашей оккультной ерунды мне приходится пропускать первый экзамен моей дражайшей флёр. Начинайте побыстрее, я еще могу успеть. Кто-нибудь, дайте веер. Ну что за манеры?»
«Мадам де Лис, вы не пожалеете о потраченном времени?»
«Ох, сомневаюсь, Грей, ох, сомневаюсь. Вы, без сомнения, очень хороший пони, но я прислушиваюсь к вашим сказкам только потому, что муж вам искренне верит. Если бы не его болезнь, копыта моего здесь не было бы, при всем уважении».
Когда все расселись по местам, Холдер еще раз вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула, нервно сглотнув. Единорог по очереди подошел к каждому из пони-песцов и удостоверился, что те тоже готовы. Несколько слуг высыпали какой-то порошок прямо в жаровне, отчего комната наполнилась странным, но приятным запахом. Затем свет погас, остались лишь слабые направленные лучики света из рогов тех двоих, кому предстояло все это записывать. Не могли же они делать это в темноте?
«Уважаемые джентль...» — Холдер сделал паузу. «Дорогие друзья, кто-то из вас присоединился к нам только вчера. Для кого-то участие в нашем предприятии – это дело всей жизни. Десятки лет мы готовились к этому моменту. Прямо сейчас наши сподвижники по всей Эквестрии собираются и начинают действовать. Огромный механизм нашей организации уже запущен для того, чтобы раз и навсегда изменить нашу страну. Десятки лет мы были объединены только нитями обещаний. Для кого-то этого хватало, для кого-то нет. Наши силы велики, но их будет недостаточно без вас, друзья. Я знаю, что вы очень занятые пони, что вы не привыкли верить в сказки, и многие из вас весьма скептически смотрят на все происходящее. Но ведь вы пришли, а это уже о многом говорит. О том, что в ваших сердцах еще есть искорка света. И скоро эта искорка засияет. Тьма отступит, друзья. Солнце...
Послышался глухой удар, и спустя мгновение голос Холдера сквозь зубы.
«Нет, я в порядке. Не беспокойтесь обо мне. Смотрите туда. Смотрите!»
«Мистер Холдер, вам нужна пом... вам...»
Чей-то голос рядом с Холдером оборвался на полуслове. Приятный запах из курильницы усилился. Я повернула голову и увидела пантеру. В комнате была абсолютная темнота, но я каким-то образом видела сидящую и глазеющую на меня черную кошку. Что за...
«Здравствуй, злая ведьма», —
мягко проговорила Уиуси и улыбнулась, показав острые клыки.
«Совесть не мучает?»
Мой язык присох к небу. Пантера грациозно потянулась, перебирая когтями на передних лапах, и встала на ноги.
«Ты что, испугалась?»
— удивленно спросила она, дернув ухом.
«Да не бойся, я же дохлая давно, не помнишь?» «О, у меня идея!» —
пантера взмахнула хвостом.
«Давай поиграем? Догоняй!»
«Чего? Догонять?» —
пронеслось у меня в голове, и воздух наполнили скрипучие обезьяньи крики. По лицу хлестнула какая-то ветка, но я не обратила внимания. «Я хочу есть!» А прямо впереди бежит настоящая добыча. Мои когти надежно впиваются в рыхлую землю, а мышцы работают как надо, несмотря на то, что я впервые на охоте. Еще немного, и я настигну ее. Мне больше не нужны жалкие подачки от этого старого пони и его дружков. Я на свободе. Я сама могу. По голове ударило с такой силой, что я запнулась и по инерции кубарем покатилась с тропинки. Ух, эти обезьяны с их камнями. Ух, я им покажу. Но что происходит? Почему я ничего не вижу? Почему я не могу остановиться? Я куда-то падаю. Да как это? Ай!
Перед глазами промелькнуло зеленое облако, а живот разрезала дикая боль. Настолько сильная, что перехватило дыхание, а конечности отказывались повиноваться. В следующую секунду я шлепнулась на песок. Прямо под ухом послышался плеск воды. О нет, в воде ведь наверняка крокодилы. Нужно отползти подальше, нужно залезать раны. Я не могу умереть здесь, я ведь только освободилась. Как тебя зовут?
Что? Меня?
Я попыталась повернуть голову на источник голоса, но почему-то видела только размытую пелену. Хотелось потереть глаза, но лапы не слушались. «Как тебя зовут?» — повторил голос.
«А тебе-то какое дело?»
— грубо ответила я.
«Скажи мне». «Я не знаю. Не помню».
Голова опустилась на песок. Сил уже совсем нет. «Ты не помнишь своего имени?»
«Да, не помню. Что ты ко мне привязалась? Дай мне подохнуть споко...»
«Зикора», — произнес Имара где-то совсем рядом.
«Зикора»,
— произнес капитан и скрипнул зубами о трубку.
«Зикора».
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 «Зикора»,
— произнесли холдеры Луб и Узури.
«Зикора»,
— произнесла Флетплайт и наверняка улыбнулась.
«Ты не помнишь своего имени? Тогда я назову тебя Зикора. Меня зовут Зикора».
«Ты уверена?»
«Уверена, как слон», — произнесла я, и солнечный свет приобрел зеленоватый оттенок. «Вот, это снимет боль», — мягко проговорил кто-то, и все вокруг потемнело.
Я поняла, что уже не сплю, и осторожно пощупала живот. Вроде бы все на месте. Сквозь веки пробивалось зеленоватое свечение, и я медленно открыла глаза. В небе сияло что-то напоминающее зеленую луну. Это была не луна, это был просто источник тусклого зеленого света. Я лежала на незнакомом берегу реки, но в ней текла не вода, а какие-то серебристые щупальца. Выглядело жутковато. Я поднялась на ноги, чтобы отойти подальше. И тут заметила рядом с собой сидящую зебру со странным капюшоном на голове и сумкой через плечо. Зебра сидела, закрыв глаза, и чуть покачивалась.
«Эй!» — окликнула я ее. «Здравствуйте!»
Зебра и ухом не повела. Я подошла к ней вплотную и попыталась тронуть за плечо, но мое копыто просто прошло сквозь ее тело, словно через дым. Я пожала плечами и пошла дальше по берегу. По пути мне встречались такие же зебры, несколько оленей и даже один верблюд. Все они по-разному одеты, просто сидели и чуть покачивались. Взойдя на пригорок, я заметила, что на другом берегу было то же самое. И так по всему течению реки, до светящегося зеленым и серебряным горизонта.
«Ты долго еще будешь слоняться без дела?» — проговорила Уиуси за моей спиной.
«Как будто я знаю, что тут надо делать», — как ни в чем не бывало ответила я, поворачиваясь к пантере. Та сидела рядом с большим зеброй-жеребцом, покрытым декоративными шрамами, и быстро махала лапой сквозь его шею. Видимо, ради развлечения, пытаясь разогнать составляющую его тело дымку и отделить голову. Но дымка слишком быстро приобретала свою первоначальную форму, и пантера бросила это занятие.
«Иди за мной», —
сказала она, и не спеша пошла вперед, низко опустив голову.
«Опять?
Ну, стой здесь тогда, коли хочешь», —
ответила пантера, обернувшись. При взгляде в ее глаза у меня защемило сердце. «Извини, что с тобой так получилось. Я правда не хотела». Пантера не ответила. Через десяток минут ходьбы она вдруг остановилась и улеглась у ног очередной сидящей зебры. Я открыла было рот, чтобы спросить, почему мы остановились, но не вымолвила ни слова. Потому что зебра вдруг протянула копыто и почесала пантеру за ухом. Затем повернулась ко мне, и мои ноги чуть не подкосились.
«Бабушка!
Бабушка!»
— крикнула я и бросилась к ней. Но, конечно же, просто прошла насквозь и чуть не свалилась в реку.
«Зикора!»
— тихо проговорила зебра и улыбнулась, показав желтые зубы. Я подошла, почти пожирая ее взглядом.
«Бабушка, откуда ты здесь? То есть это ведь никакой не мир после смерти? Ты ведь не умерла?»
«О-хо-хо! А ты?»
Бабушка ткнула копытом в сторону моего лба.
«А ты думаешь, что ты умерла? Ты ведь тоже находишься здесь».
Я не знаю. Произошли такие вещи. Произошло много вещей. Мне нужно тебе столько рассказать и о стольком спросить. Но погоди, это ведь действительно не владение Луны?
Нет, конечно, глупая. Ты сейчас жива-здорова. Валяешься на мягком ложе, делаешь всякие неприличные телодвижения и рассказываешь этим бедным пони их будущее. Можем посмотреть на тебя, но ты не придешь в восторг. Да и времени мало, извини. Одно могу сказать. Эти пони запомнят увиденное до конца жизни. Старый единорог хитер, как гиена. Он добавил в напитки кое-какие зелья. Да и зеленый порошок не даст их глазам долго скучать. Но все, что они увидят, будет правдой. Его намерения чисты.
Мне захотелось заплакать от счастья, но слез почему-то не было. От окружающего мира начало передаваться какое-то спокойствие. Мысли упорядочились, а тело расслабилось, как при хорошей медитации. Мимо пролетела большая, сияющая зеленым бабочка. Уйуси заметила ее и пустилась следом, пытаясь поймать. Мне захотелось перестать прикидываться взрослой, снова почувствовать себя маленьким же ребенком и начать жаловаться бабушке. На все, что произошло, на все мои злоключения. Просто сесть и хорошенько поныть. Ведь я находилась рядом с бабушкой, с которой провела едва ли не больше времени, чем с отцом. «Бабушка, я провалила испытание», — проговорила я, глядя на нее из-под лобья. Достала тот мох, но не смогла принести его.
«Да кому нужен этот мох? Тебе самой не смешно?»
— фыркнула старейшина. «Понимаю. Я теперь никому не нужна и правильно решила, что мне нет места среди вас».
«Глупая кобылка! Тебе действительно нет места среди нас, но совсем по другой причине. Ты думаешь, твое испытание заключалось в добыче этой жалкой серой плесени?»
«Да».
«Нет», — передразнила меня бабушка. «Твое испытание — это нечто большее, юная зебра. Разве ты сама этого еще не поняла? Испытание — это не жеребячья задачка. Сходи туда-то, принеси кусочек слоновьей какашки. Испытание — это испытание. Разве все, через что ты прошла, не закалило твою волю, твой разум? Разве ты не осознала многих вещей, о которых бы даже не думала, сидя перед хижиной в нашей деревушке? Разве ты не помогла стольким живым остаться живыми, а мертвым спокойно уснуть?»
Пока я сидела, открыв рот и смотрела в одну точку, старейшина подошла к реке. Из потока тут же выделилось несколько серебряных щупалец, которые потянулись к ее копытам. Оттолкнув лишние, она схватила одно зубами и потащила ко мне.
«Вот, вдохни это», — проговорила она, протягивая кончик медленно извивающейся серебристой массы. «Да не делай ты такое лицо! Это не больно, а даже приятно!»
Бабушка в свое время заставляла меня делать всякие вещи, но вдыхать эту штуку... Хотя я все равно находилась не в своем теле, так что бояться нечего. Наверное. Я поднесла щупальце к носу и глубоко вдохнула. В глаза тут же ударил яркий свет, а я оказалась рядом с хижиной старейшины в нашей деревне. Судя по всему, сейчас было раннее утро. Солнце только-только начало показываться над горизонтом. Одно из моих любимейших зрелищ. Из хижины вышла старейшина с новорожденным жеребенком в зубах и положила его в корзинку с мягким сеном. Новорожденные обычно кричат и извиваются, но эта просто лежала и широко раскрытыми глазами смотрела на восход. Надеюсь, она не испортит себе зрение.
«Узнаешь?»
— послышался над ухом шепот старейшины. «Это я?» Я усилием мысли перенеслась ближе и заглянула в корзинку. «Ой, я такая миленькая!» Тем временем бабушка скрылась в хижине, а из тени показался кто-то еще. С ног до головы закутанный в грязнейший плащ, увешанный сумками и склянками. Так вот как он выглядит. Незнакомец подошел к корзинке, спокойно посмотрел на маленькую меня и также невозмутимо ушел. Спустя мгновение из хижины старейшины показался мой отец. Как только я поняла, что это он, то крепко зажмурилась и от всей души пожелала прекратить это видение. Мне не нужны были заново вскрытые раны на сердце.
«Для меня как и для твоих родителей, это оказалось очень тяжело — отпускать тебя.
Раздался под ухом голос старейшины, и я снова открыла глаза на берегу серебристой реки.
После того, как мой отец рассказал о том, что ты зебра Кухани, все уже было решено за нас.
Этот тип в плаще — твой отец? То есть мой прадедушка? Тот самый?
Да, Зикора. Он сам Кухани. Такие, как вы, почти никогда не остаются на месте своего рождения. Разбредаются по всему свету. Судьба сама находит для вас пристанище именно в тех местах, где вы больше всего нужны. Мне очень жаль, что я не могла сказать тебе всего этого сразу, моя дорогая внучка. Когда я рассказала твоим родителям, твой отец долго не мог смириться. Говорил, как я могу привязаться к жеребенку, которого у меня все равно заберут. А тебе потом соврал, что хотел сына. Ну, ты понимаешь. А твоя мать позволила себе заплакать, только видя тебя в последний раз.
Я очень удивилась, увидев ее плачущей тогда.
Она гордится тобой, как и все мы.
Рада слышать. Я с улыбкой посмотрела на свои копыта. Мне и правда было радостно это слышать. Но ведь ты не такая, но находишься здесь со мной. Что это вообще за место?
О, это трудный вопрос. Но я...
Сидящие недалеко от нас зебры и олени одновременно открыли глаза и посмотрели по сторонам. Потом поднялись на ноги и начали распадаться в облачка серебристой пыли. Их примеру последовали все остальные. Берега реки начали стремительно пустеть.
«О, у нас новенькая! Здесь нечасто появляются новые лица!»
— воскликнул незнакомый голос откуда-то с небес. Старейшина понюхала воздух и скривилась.
«Ну вот, так и знала, что он все испортит. Ведь и не поговорили почти»,
— раздраженно промолвила она.
«Ладно, пора прощаться».
«Да я вас умоляю, почему вы думаете, что я все порчу? Ведь мы даже не общались толком», — возразил голос с неба.
Его источник как будто стал ближе. «Прощаться? Но у меня еще столько вопросов». Я, не думая, протянула копыта к бабушке, но это было бесполезно. Сердце тут же сжало не то злость, не то обида на это место.
«Ты достаточно взрослая, чтобы самой найти на них ответы, моя дорогая».
«Бабушка, но что мне делать дальше?»
«Научись танцевать джигу, это весело», — прогремел голос сверху.
Мимо галопом пробежали две ветвистые коряги, видимо, почувствовав себя антилопами. К нам подскочила Уиуси с бабочкой в зубах. Старейшина почесала ее за ухом, пантера подмигнула мне и исчезла. Голос с неба принялся что-то напевать. «Да кто же это?» — спросила я, озираясь по сторонам.
«Есть тут один местный, но лучше с ним не встречаться. Себе даро!» —
произнесла старейшина и внезапно с негромким хлопком превратилась в маленькую лягушку. На берегу реки возникло несколько разноцветных зонтов и большой предупреждающий знак «За буйки не заплывать».
«Прощай, моя дорогая внучка. Может быть, еще увидимся, если доживу».
Смешным голосом проквакала лягушка и распалась в пыль. «Прощай, бабушка».
«Ах, какая сцена! Какая сцена!»
Выразительно произнес голос, и его обладатель звучно высморкался в платок.
«Но ты-то не оставишь старика одного, правда?»
«Извините», — ответила я, замечая, как мои копыта начинают распадаться серебряной пылью. Бабушка сказала не разговаривать с вами, а я привыкла ее слушаться.
«Пф, вот так всегда. Скучные вы».
В полной темноте раздавался чей-то тихий плач. Я лежала на боку и совершенно не могла двигаться. Все тело болело так, будто я обежала саванну вокруг, а потом еще сутки подряд занималась гимнастикой. Покрывало на ложе оказалось всклокоченным и мокрым от моего пота. Еще и задние ноги от чего-то странно сводило. Я пошарила глазами вокруг, но взгляду не за что было зацепиться в такой темноте. Они что там, уснули все? Вырвалось из моего горла, когда я попыталась подать голос. Во рту было такое ощущение, будто я наелась песка.
«Кто-нибудь, дайте попить!»
Старательно выговорила я, кое-как двигая сухим языком. Зрители постепенно начали шевелиться, и вскоре комната наполнилась заклинаниями света. Я не могла пошевелить головой и видела только то, что происходило перед глазами. Пони-писец платком вытирал пот со лба и аккуратно укладывал пачку исписанной бумаги. Пачку толщиной в целое копыто. Я так много успела наговорить? Хотя это отчасти объясняет мое состояние. Чуть дальше, у курильницы, без сознания лежал какой-то единорог, видимо, свалившийся со своего места. Его соседи сидели в самых разных позах. Кто-то закрывал копытами глаза, кто-то ошарашенно смотрел в одну точку. В первом ряду я увидела мадам де Лис. Веер валялся рядом на полу, испорченный разлитым напитком из ее разбитой чашки. А сверху на него капали слезы. Белая пони пристально смотрела на меня и беззвучно плакала. Затем медленно перевела глаза куда-то в сторону и поднялась со своего места. Чуть пошатываясь, она ушла за поле моего зрения и произнесла.
«Мистер Холдер, Грей, это правда? Это все будет? Вы ведь нас не обманываете?»
«Нет, мадам де Лис, мне незачем вас обманывать», — устало произнес Холдер. «Все, что вы видели, чистая правда. Об этом я и говорил. Именно такой станет Эквестрия. Именно такой она станет, если Селестия победит...» Единорог закашлялся. «С нашей помощью. Вы видели все своими глазами. Это не обман и не иллюзия. И вы должны...
«Мистер Холдер», —
проговорила мадам де Лис таким голосом, которого я от нее совсем не ожидала.
«Я сегодня же улетаю обратно в Мейнхэттен. Флёр справится с экзаменом и без меня. Она поймет ради ее же будущего. Я расскажу все мужу. Я расскажу друзьям. У меня влиятельные друзья, Грей. Через неделю многие из них будут в твоем распоряжении».
«Я?» — послышался громкий возглас. «Я тоже? Мистер Холдер, все мои деньги, моя компания, они теперь ваши».
В комнате поднялся шум. Большинство зрителей сорвались со своих мест и столпились вокруг единорога.
«Друзья!» — буквально прокричал Холдер. «Друзья, сейчас не нужно ничего обещать лично мне. Просто возвращайтесь к своим делам и готовьтесь. Скоро к нам прибудут мои пони с указанием для необходимых действий. Если что-то из этих указаний покажется вам подозрительным или непонятным, обращайтесь лично ко мне. Я расскажу все честно и открыто. Теперь, когда у нас есть это пророчество, над Эквестрией взойдет солнце».
«Солнце взойдет!» — вторили ему две дюжины голосов. Все это прозвучало жутковато. Не будь я в курсе их истинных намерений, приняла бы это сборище за религиозную секту или что-нибудь в этом роде. Пони-писец собрал с пола сломанные перья и ушел, левитируя за собой пачку исписанной бумаги. Шум в комнате постепенно стих. А про меня, судя по всему, просто забыли. Ну и пусть. Все равно нет желания ни с кем разговаривать. Хотя от чашки с водой я бы не отказалась. Я кое-как перевернулась на спину и раскинула ноги в стороны. Если бы это ложе было алтарем, меня сейчас запросто можно было бы принести в жертву какому-нибудь богу усталости. На лице сама собой расплылась глупая улыбка, когда я подумала о бабушке и о ее превращении в лягушку. Хотя все равно оставалось несколько вопросов. Во-первых, мне нужно встретиться с этим таинственным прадедушкой и сказать ему пару ласковых за такие тайны. Как будто нельзя было просто встретиться со мной и все объяснить. А во-вторых, то, что испытание еще продолжается, вселяет надежду. Теперь у меня есть стимул двигаться дальше, и я могу отринуть грустные мысли о семье. Но слон меня раздави, кто нарисует мне метку, когда я закончу? Даже если я найду кого-нибудь, кто умеет делать традиционные татуировки, мне придется объяснять ему, что рисовать, а это неправильно. С мыслями о возможном рисунке моей метки я не заметила, как уснула. Однако, инстинктивно стараясь дышать носом, чтобы не потерять еще больше влаги. И совершенно не удивилась, проснувшись в своей комнате. Наверное, в бессознательном состоянии я контактирую с пони даже больше, чем в ясном уме. У камина сидела Фит и штопала мой плащ, ловко орудуя иголкой с помощью магии. Лупу очень повезет, если у них все образуется. А если не образуется, то сам будет виноват. Я отпила воды из кувшина, предусмотрительно оставленного у кровати, и поднялась на ноги. Единорожка обернулась и с беспокойством посмотрела на меня.
«Мисс, вам не стоит сейчас вставать после такого», — произнесла она.
«Брось, я чувствую себя вполне сносно», — ответила я, разминая конечности. «Если бы я валялась в постели после каждой физической нагрузки, я бы предпочла остаться в своей деревне и делать что-нибудь отличное от...» Я поводила челюстью влево-вправо и помассировала щеки копытами. «Ну, в общем, ты поняла. Извини, но мой язык, в отличие от остальных мышц, не привык напрягаться столько часов подряд».
«Я понимаю, мисс. Очень сожалею, что проспала ваше важное выступление».
«Тебя бы туда все равно не пустили. А из коридора ты бы вряд ли что-нибудь увидела. Есть перекусить?»
«Да, конечно. Завтрак ждет внизу», — ответила Фит, обрывая нитку.
«Погоди, сейчас утро?»
«Да, еще совсем рано. Даже молочник еще не приходил».
«Отлично. Тогда я прямо сегодня отправляюсь в путь». Я взяла у нее плащ, ставший буквально новеньким, и пошла к двери. «Только скажу нашему серому знакомому пару слов».
«Мисс, вы сейчас вряд ли сможете поговорить с мистером Холдером. Он слег после вчерашнего вечера».
«Как это слег?»
«Наверное, просто перенервничал. Он очень сильный пони для своего возраста. Вряд ли что-то серьезное. Доктор уже приходил. Сказал, что мистеру Холдеру просто нужно полежать пару дней».
«Я должна его осмотреть. Покажи дорогу».
«Но доктор сказал...»
«Знаю я ваших докторов», — жестко промолвила я. «Наверное, даже слишком жестко». Единорожка прикусила губу и, пискнув что-то, вышла из комнаты. Я последовала за ней. Комната Холдера оказалась совсем рядом с его кабинетом. Внутри она отличалась удивительно бедной обстановкой. Всю мебель составляла низкая кровать и письменный стол, загроможденный кипой книг и свитков. Пол вокруг стола оказался щедро покрыт чернильными пятнами разной степени свежести. Сам единорог лежал в постели и спокойно дышал. Я, под полным ужасом взглядом служанки, сдернула с него одеяло и принялась за осмотр. С виду все действительно не вызывало никаких опасений. Тем лучше. Будить Холдера я не стала, да и вряд ли бы это получилось. Единорог спал как убитый. Наверное, это была его первая спокойная ночь за последнее время. Мы с Фит вышли из комнаты, и я тихонько затворила за собой дверь. Что ж, раз поговорить с единорогом не удастся, я могу отправиться в путь прямо сейчас, даже без его помощи. Карту я видела и вполне сносно запомнила. Правда, где-то глубоко внутри появилось какое-то странное ощущение, как будто забыла потушить костер в хижине. Но я не обратила на него внимания. Мне нужно продолжать путь, чтобы закончить испытание. По коридору эхом пронесся отдаленный стук. Фидерхаубе навострила уши и секунду спустя буквально подпрыгнула на месте.
«Молочник! Ох, думе-думе!»
— вскрикнула она, коротко мне кивнула и понеслась вниз по лестнице к входной двери. Желудок снова скрутило это чувство. Очень неприятное чувство. Что-то подобное я ощущала тогда с жеребятами, заметив слежку.
«Фит, стой!»
— крикнула я, бросившись вслед за служанкой. Но я только добежала до огромного портрета важного пони в холле, когда единорожка уже открывала входную дверь. Ведь мне всего лишь нужно было прислушаться к своим ощущениям, всего лишь на несколько минут стать самой собой, а не расслабленной избранной. Нет, хватит. Я не из тех, кто занимается самокопанием. Самокопание разрушительно для разума и, в принципе, бесполезно. Ошибки не исправятся, если я обвиню себя в их совершении. Лучше думать о настоящем. А настоящее выглядело более чем мрачно. Фит не успел открыть дверь даже наполовину, как несколько раз кувыркнувшись, буквально влетела обратно. Единорожка замерла прямо по центру помещения, прижимая копыта к мордочке. Алые струйки расчертили ее белоснежную шерстку и исчезли в темно-красном ковре. Как будто этот ковер специально предназначен для таких случаев. Пока я стояла и глазела на Фит, в холл быстро вбежали четверо пони, а за ними под потолок взлетели два пегаса. Все как один с этими проклятыми железками на ногах. Через секунду я узнала в одном из них Чалка. А еще через секунду мимо уха вжикнул болт, впившись важному пони с портрета прямо в глаз.